Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Приветствую тебя, дорогой брат.
Здравствуйте.
Рад тебя видеть в нашей студии. И
спасибо.
По нашей традиции я хочу тебе сказать, что студия Русского христианского радио записывает цикл программ, которые потом служат для людей в местах лишения свободы некой попыткой открыть вот эти ворота, которые выводят людей через вахту, на волю, потому что каждый желает освободиться. И мы хотели бы показать этим людям способ к тому, чтобы освободиться именно в полном смысле, духовно освободиться, по вере в Иисуса Христа. И опыт каждого человека, каждого свидетеля Христова, кто имел в прошлом криминальный опыт, для нас очень важен и ценен. И мы хотим, чтобы ты поделился сегодня вот теми благословениями, вспоминая, конечно, и об уроках суровых вот этой жизни своей прежней, перед нашими слушателями. Итак, представься нашим слушателям.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Игорь, мне 33 года. Я не сказал бы, что я был такой очень значимой фигурой в криминальном мире. Скорее всего, нет. Я, как и многие пацаны, которые попали в эту структуру, попал из-за наркотиков. В принципе, в жизни был нормальным парнем, занимался спортом.
Ну, просто расскажи нам, откуда ты, с какого ты города, родом, какая семья у тебя была?
Ох, у меня много было городов, но в данном случае с 89-го я живу в Подмосковье. И родился я в Краснодарском крае, жил в Казахстане на Байконуре 12 лет. Вот, и, наверное, все такое самое темное, что началось, оно, наверное, началось у меня здесь, в Москве, в 90-х, начало 90-х. Вот, когда я связался с наркотиками.
А как вот ты связался? Как это понять? Я связался.
Ну, наверное, из-за своей гордости. Занимался спортом в том городе, где я жил, на море. На Кубани. Среди ребят, так, в принципе, ну, у меня был, пользовался авторитетом. Ну, так, таким был пацаном нормальным. Вот. И мои бывшие одноклассники начали употреблять колодцы. И так иногда подойдут, говорят, ну, что ты, Игорь, там, боишься вмазаться? Вот, кишка тонкая. Я говорю, да я ничего не боюсь.
Вот. И решил,
и, да? И рано или... Ну, как бы так вот вода и камень точит. Однажды сказал, решил доказать всем себе... что никогда не сяду на иглу. Ну, и сделал первый шаг. У всех есть страх перед наркотиком. И у меня он был, в принципе, потому что не знаешь, что это. Как ты знаешь, что, конечно, от этого умирают. Вот, но какой кайф вообще как-то все это так. А потом посмотрел, укололся, думаю, да не, нормально, можно даже между тренировками там раз-два уколоться. Ну, а потом как-то вот так это раз в месяц, а потом раз в неделю выходной, а потом как-то стресс какой-то жизненный, и я уходил от реальности каждый день. Очнулся уже на том периоде, что я уже сижу, у меня уже ломки. Соответственно, с самого начала все пошло в ход, все, что было дома.
Угу. Сколько уже... же это времени прошло, Игорь?
Ну, с тех пор, как Господь меня освободил от этого, только Он может это сделать. Это духовная зараза и болезнь, ее не лечится врачами. Прошло уже фактически почти 5 лет.
Нет, я спросил, сколько времени прошло между тем, как ты начал употреблять наркотики, и вот уже понял, что ты без них не можешь.
А, да, это, наверное, уже месяца полтора-два.
Всего-навсего.
Всего-навсего, я понял, что уже все. И, как я сказал, уже я жил в маленьком городе в Приморском, но у моря. И я понимал, что если я буду там воровать, то меня быстро поймают, потому что стучали там как через одного. И как бы я, так как я любил петь, я устроился в ресторан, я пел для себя, и плюс еще какие-то деньги получал, соответственно, их все прокалывал. Вот потом их не хватало, я начал из дома выноситься. Ну, я говорю, просто превратился, наверное, в животное. Ничего святого не было. Вот, и все это продолжалось. Я захотел выбраться с этой проблемы. Поехал в Москву, переломался, там лечили меня, кровь там чистили. А из головы это, из сердца не выкинешь, я опять возвращался. А здесь Москва, город большой, здесь большое поле деятельности. Тут можно деньги заработать, как говорится, не отходя на месте. И никто тебя не поймает, и так считал. И, ну, вы понимаете, вся эта грязь, вся эта дорога. Утром просыпаешься, тебя ломает, ненавидишь это утро, ты понимаешь, что тебе нужно где-то искать, воровать деньги, потом искать, где купить. И вот так вот по кругу. Но сколько вор не ворует, тюрьмы не минует. Это уж наша такая пословица старонародная, она истина. И вот однажды я попал в тюрьму. Конечно, был где-то шок для меня, потому что одно дело здесь, ты там пальцы гнешь, а другое дело, ты попадаешь в эту среду уже, ты понимаешь, особенно когда тебя обвинительно зачитывают там, от 7 до 15 срок, ты считаешь, сколько тебе будет, когда ты выйдешь. Вот. Ну и потом эти стены, эти клопы на стенах, общение. Я понимаю, что я как бы, допустим, те люди, которые уже отсидели большие срока, они действительно, для них там уже тюрьма – это дом. Ну, для того, кто попадает туда первый раз, я не поверю, чтобы он сказал смело, вот, я домой приехал.
Наконец-то,
да? Наконец-то, да, вот. И как бы я так тоже не подумал, для меня был несколько шок. Потом я посмотрел, я видел очень много, как ломались судьбы людей, вообще просто по каким-то банальным ситуациям и из каких-то таких, ну, серьезных уважаемых арестантов, они превращались в крыс, их сгоняли под шконку. Судьба, она такая зыбкая там. Вот, и видя это все, видя то, что зло, оно начинает все больше и больше входить вот, в человеческие сердца, которые еще более-менее там могут быть чистыми сначала. Вот, я понял, что я так жить не хочу. Сразу я так понял. У меня переоценка произошла. Я ходил, я думал вообще, когда, вы знаете, там выходишь на прогулку и видишь только небо в клетку, и ни дерева, и ничего, и долгое время, это, ну, так тяжело, и ты начинаешь ценить вообще, что такое вообще просто под деревом посидеть летом, или, ну, не знаю, что такое мама, которая тебя любит, которая там ноги сбивает, отстаивает эти очереди, этот мат, и чтобы тебе эту передачу собрать, и еще отдать надо ее, эти деньги заработать. Понимаешь, кто такие сестры, братья, кто такие друзья? Потому что я знаю, я видел, ну, ребят, которые говорили, ну, которые с обидой, с такой горечью, говорят, да я вот так вот, у меня там делюга своя, у меня там это, а сейчас никто, меня все бросили. Меня все бросили, и мой друг, мою жену, с моей женой теперь живет, и мне адвоката даже не оплатили. Это вот обида. И поэтому вся эта блатная романтика, на самом деле, ну, там понимаешь, что все не так. Каждый за себя. Вот, как бы и все, вот я вот это видел. И, честно сказать, я не захотел просто вот идти этой дорогой. Потому что нечестно там все. Вот нечестно. Может быть, люди, которые были еще давно, которые отстаивали там воровские понятия, и там была честь, и все. Потом это все ушло. А оно, я потом это понял-то почему? Потому что постановка-то дьявольская. Если бы это Бог был, тогда бы было все честно. А на самом деле там постановка того, кто, как его определение, отец лжи. Он пришел украсть, убить и погубить, кинуть. Со мной сидел один парень, он был раньше верующим. Его тоже Игорь звали. И вот он говорит: давай, что ты между небом и землей? Ты вроде не с Богом. Если бы ты с Богом был, ты бы здесь не оказался. Я говорю, ну, я с Богом, да, я оказался, но я ищу выхода. Он говорит, давай, как я был с Богом, сейчас я сатанист. Я продал душу дьяволу. Если решишь, я буду посредником, и просто, ну, я помогу тебе. Заключится сделка, и выйдем отсюда. Я точно выйду. Он меня прямо в такое вот ввел, как бы в заблуждение, я начал сомневаться, а правда ли вообще.
Соблазн такой, да.
И, но я попросил, чтобы мне Библию привезли. Я читал Библию очень много, пытался разобраться. Бог говорил через Библию мне в тюрьме. Вот. И однажды во сне Бог пришел ко мне и сказал: Я услышал твою молитву и твое смирение, и я тебе прощаю. Ты выйдешь отсюда по первому снегу. Я сказал так, ну, я сказал, не побоялся. Ну, знаете, как у нас там, пацан сказал, пацан сделал. Здесь Бог сказал, Бог сделал. Я нашел такое определение, когда там сидел, читал, что написано, что Бог не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы изменять, там, менять свои решения. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Я поверил ему. Я сказал всем, что Бог меня выведет отсюда по первому снегу. И вот этот Игорь, парень, который был как бы, ну, верующим, а потом продался, он сказал, да нет, я выйду. Я выйду отсюда по первому снегу. И в конечном итоге однажды был такой момент, когда мы сидели, смотря друг другу в глаза, я так почувствовал сильно. Я не знал тогда ни переживаний, как Бог касается. Просто я чувствовал, у меня такая радость после того пришла, как я раскаялся в своих грехах, какой-то мир в сердце. Вот. И мы сидели, я почувствовал, сейчас я понимаю, Бог меня тогда коснулся, мы смотрели друг другу в глаза, и я ему сказал, Игорь, Бог может простить тебе то, что ты отдал свою душу дьяволу, и может он себе вернуть, ты как блудный сын. Просто раскайся сейчас, скажи, прости меня, отец, и снова вернешься к нему. И тогда он плакал, у него выступили слезы, и он задрожался, он говорит, не могу. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я боюсь. Я говорю, кого? Я боюсь дьявола, я его видел, ты его не видел, я боюсь. Я говорю, не бойся, Бог сильнее его, сделай это решение. Он так и не сделал этого. И наступил день, когда постучали по тормозам и назвали фамилии, и назвали из них мое, и дорожник крикнул, святой снег пошел. Я знал, что я больше сюда не вернусь, я с зала суда уйду на волю. Я вышел, и помню, из камеры, обернулся, там было 120 человек у нас сидел, разные, там ребята сидели мусульмане, как бы, и Господь дал такое благорасположение вот в сердце их, ну, к моей вере там, ко мне, да, и то есть я мог спокойно читать Библию, были хорошие отношения, и добрее как-то, не знаю, стало, наверное, вот в камере там среди наших ребят. И я помню, когда я вышел, оглянулся назад, и вот сидели, и у некоторых ребят вот слезы в глазах стояли. Они понимали, что вот, ну вот, вот я так сказал, и Бог так сделал уже. И все, у меня такая радость была. И этот суд, вообще буквально там все готовили эти слова, там вот, ну.
Ну да, это известно.
Чтобы, да, я говорю, я не буду готовить. Я говорю, вот я прочитал тут место Писания, что когда будут предавать вас на суд, не заботьтесь, что вам сказать. Ибо в тот час не вы будете говорить, но Дух Отца вашего Небесного. Я говорю, Господь, ну я же здесь не за свои, не за тебя тут страдаю, не за гонение, за веру. Я же за свои грехи. А он сказал мне, это не важно, это вопрос доверия мне. Если ты мне доверишься, я вложу вот в тот момент такие слова, которые будут иметь вес на суде. И так и получилось. Мне было страшно, когда она, судья говорит, встаньте, подсудимый, ваше последнее слово. А еще судья у меня была такая Щербакова, Останкинский суд, она очень строгая, там, особенно к таким, как я. Она говорит, по полной, говорит, даст тебе, готовься. Я говорю, не буду. И вот она мне говорит, подними, ваше последнее слово, встаньте. Я встаю, а у меня ни одного слова в голове, немножко страх. И потом я вспоминаю строчку с 22-го псалма, «Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». И сразу же просто, ну, я начинаю говорить, там даже был такой пасмурный день, и тучки разошлись, и солнце наполнило зал, что такой контраст был, что люди закрывали руками глаза. И вот эти слова, я не могу сейчас все это повторить, но на самом деле они имели вес. Они имели вес, и после этого они удалились, они совещались, и она дала мне условно 2,5 года. Это не должно было быть, просто не должно было быть. Потому что по моему эпизоду, и вот я так узнавал, 5 лет, 2 месяца самое маленькое давали. 97-й год, героин. То есть, и в конечном итоге я подошел и говорю судью, к судье, и говорю, я благодарю вас, что вот вы мне как-то поверили, и я надеюсь, что вы не пожалеете. Она говорит, я не знаю, почему я тебя отпустила. Все вокруг ко мне подходили, дергали, мне говорят, не закрывай этого парня, не закрывай этого парня. Бог был за меня через людей, я понимаю. Я пришел, как бы, я долго еще не мог бросить наркотики, как, ну, я уже ушел. Я ушел от этого, я пообещал Богу. Но периодически срывался. Я пошел в церковь. Ну, мне казалось, что я в церкви, я Иуда. Вот я такой, вот я все хорошие, все святые, а я вот периодически не выдержу. Пойду там 3 дня колюсь, потом на колени молюсь. И, то есть, выхода не было, ни с кем не мог поговорить. Но потом я понял вот эту проблему, то, что я ходил в себе, Бог хотел меня освободить. Потом познакомился с ребятами, они приехали из Томска, вот, и начали работу здесь, бывшие наркоманы. Там очень много ведется эта работа. Вот, и мне пастор церкви сказал, давай, церковь оплатит тебе билеты и лети туда. Я полетел туда, был там в реабилитации, столько там насмотрелся, такие чудеса. Господь там, ребята заезжали в этот центр с последние формы туберкулеза устойчивые, уже кусками выплевывали их, они получали исцеление, я видел, как они возвращались, врачи были в шоке, чистые, легкие, там, астма. Потом я был здесь, в церкви, меня не кумарило даже. Вот я приехал, они говорят, тут брат не будет кумарить, мы помолимся, все будет хорошо. Я как не будет? Я день жду, два, три, четыре, на пятый уснул, в шоке, приехал сюда, они уже начали, ребята, эту работу здесь, под Клином, сейчас вот есть функционирует центр там и в Калуге, и то же самое, такая благодать. Преступники, такие вообще прям серьезные преступники приезжали, которые они, в принципе, даже не были там наркоманами каким-то там, а вот там стержень такой, я знаю одного такого человека, вот, и то есть так сильно Бог изменил его. Вот он пошел в библейский колледж после центра. Он сказал, если я по той жизни, по той дороге шел, вот как паровоз, то здесь, он говорит, я так же. Он смирился, он никогда не работал, он там одел эту робу, мы работали, помню, как-то вместе. Он говорит, ты, говорит, не представляешь, что для меня это. Но он сказал, я пройду, для Бога я смирюсь, я пройду до конца. И он поступил в этот колледж, он закончил колледж, сейчас он поступил в МГУ. Вообще просто, там милиция в шоке, братва в шоке, то есть он думает, что-то там мутят на фоне этого. А он такой, он по-настоящему выбрал эту дорогу. И вот я поэтому посмотрел, говорю, Бог, он может, он не только хочет, он реально может делать чудеса в колониях, в тюрьмах, среди наркоманов на улицах, чтобы их спасать. Только скажи «да». Только скажи «да». Всегда и всегда есть кто-то, кто может протянуть руку. Кто-то протянуть, Бог пошлет. Если он увидит твое сердце, вот что ты хочешь, ты где-то там про себя говоришь, «не хочу, Господи, я жить такой жизнью, спаси меня». Он, рядом будет кто-то, кто его сын, кто его дочь, которая придет и поможет тебе. Сколько таких свидетельств?
Спасибо, Игорь. Замечательный рассказ. Конечно, меня две вот вещи более всего тронули в твоем рассказе. Действительно, как ты назвал, что то, что человек получает от дьявола, это фактически он теряет, то есть, потому что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, действительно. И то, что человек часто называет каким-то преимуществом или какой-то радостью в жизни, все это обычно связано с тем, что человек сам себя обкрадывает. Ну, на самом деле, он является только вот послушным каким-то орудием в руках вот этого врага, душ человеческих. И какой разительный контраст вот именно с тем, что дающий Бог дает, вот любящий дающий Бог. Потому что я думаю, что некоторые, может быть, из наших слушателей думают, что стать верующим человеком, уверовать, отдать свое сердце Богу, это налагает на тебя такую кучу обязанностей, каких-то долгов, каких-то какого-то унижения, если так можно сказать, перед Богом. Но вот я не слышал еще вот в нашей студии, мы больше 100 программ записали, чтобы кто-то из братьев сказал, что как тяжело служить Богу, как тяжело добиваться, может быть, Божьей любви. Вот даже такие формулировки, я не знаю, как их выразить, все они неправильные. Потому что, напротив, люди свидетельствуют о том, что если есть что-то вот еще во мне, от чего я хотел бы избавиться, то есть к тому и время, и вот и желание, и Господь это может сделать, сила есть Божья. Поэтому мы сейчас послушаем песню, а после песни вернемся к интервью с нашим гостем.
На моей земле, как на моем лице, морщины от веков, борозды черные. Дожди смывают грязь, как слезы текут из глаз. Из глаз святого Бога в души черствуя. Стало легко украсть, стало легко упасть. Даже иконы плачут кровью. На груди кресты, а за поясом хлысты. Но небесная благодать покрывает Россию мать. Грустная коса, поднимай глаза, смотри на небеса, дай себе вздохнуть, в сердце заглянуть, прости саму себя, люби людей и бойся Бога, и будет в радости дорога, Русь, подруга. хочется любить, творить всегда добро, но это лишь желание хорошее. Но любовь к деньгам разрушает храм, построенный в твоем сердце самим Богом. Стало легко украсть, стало легко упасть, даже иконы плачут кровью, на груди кресты, а за поясом хлысты. Но небесная благодать покрывает Россию мать. Русая коса, грустная краса, родина моя. Поднимай глаза, смотри на небеса, дай себе вздохнуть, в сердце заглянуть, прости саму себя. Люби людей и бойся Бога, и будет в радости дорога. Русь, подруга, на моей земле, как на моем лице, морщины от веков, борозды черные. Дожди смывают грязь, как слезы текут из глаз святого Бога, в души черствуя. На моей земле, как на моем лице, морщины от веков, борозды черные. На моей земле, как на моем лице, морщины от веков.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Игорь, вот мы уже подошли к тому моменту, когда мы расстались с тюрьмой, с этой дверью. Я думаю, она будет стоять у тебя открытая, наверное, до конца твоей жизни. Ты будешь помнить лица этих людей, которых ты оставил в камере, и Бог так чудно вывел тебя по слову своему, по своему обещанию. Вообще, это удивительно, когда человек получает откровение от Бога, согласись?
Да.
Это дорого и не каждому дается.
Это очень ценно.
Вот. Откровение, видение какое-то, это прекрасное время такое, общение с Богом. Я хотел бы, чтобы ты более подробно рассказал. Ты сказал, что встал уже посещать церковь. После этого поехал в христианский центр, где получал помощь вот для таких вот зависимых людей. Скажи, как вообще ты познакомился, если так можно сказать, с церковью? Как ты узнал, где, что, чего? Вот более подробно об этом.
Ну, я думаю, что множество из вариантов вот людей, как они познакомились с церковью, это случай. Ну, мы знаем, что ничего случайного нет теперь. Но у меня также был вот один из случаев. Я когда освободился, я полностью понял, что я не пойду больше той дорогой, и для этого решил. И мне не доставало больше информации о Боге. Я хотел больше узнать. Я понимал, что Он не просто на иконе, Он не просто в каких-то проведениях литургии, как-то в каких-то словах непонятных. Он реальный. Он реальный, Он хочет общаться на нормальном, доступном мне языке, чтобы я его понимал и чувствовал. И я хотел это узнать. Я хотел узнать людей. У меня в сердце возникло желание найти людей, которые, может быть, ну, понимают уже так, или ищут, или уже нашли и понимают так вот Бога. Вот. И я стал искать. Ну, сначала сердцем, но для начала что я сделал? Я просто нашел Новый Завет, такой маленький, и я с ним не расставался. Я просто читал его везде, где у меня было свободное время. И Бог оттуда говорил мне так сильно. Каждая строчка, которую я открывал, она просто взрывалась. Там, где я не находился, вот после этого, люди, которыми я соприкасался, мои бывшие друзья, я об этом с ними начинал говорить. Были такие случаи, что вот я просто делился тем, что вот я вдруг понял, когда читал, и мы могли сидеть 5 часов, мы садились за стол, был стол накрыт, я их 100 лет не видел, приезжал, допустим, в Астрахань приехал, стояла водка на столе, там что-то еще, и мы все собрались, я говорю, слушайте, я вот здесь вот прочитал в послании Матфея тут одну главу, так меня поразило. Они говорят, да ладно тебе, с какой-то Библии. Я говорю, да подождите, ну послушайте. И я просто начал рассказывать, и вы знаете, никто рюмки не поднял, никто в рот не взял там никакую колбасу 5 часов. Они сидели вот так, рты открыли, куда я, туда и они. Они говорят, что ты с нами сделал? В конце говорят, ты что с нами, мы не можем ничего. И вот я понимал, что просто, ну, я сейчас вот один, и Бог мне говорит, ну, я хотел, чтобы еще кто-то был, потому что хорошо, когда... И я начал интересоваться тем, какие есть церкви, вот. И потом вдруг, когда я начал этим интересоваться, я сам бы не нашел, тем более у меня не было ни интернета там никаких в то время, но вдруг появился мой одноклассник, которым я раньше учился, и он говорит, а я вот в церковь хожу, хочешь приехать посмотреть? Я приехал, посмотрел, сказал, да вы сектанты, вот, потому что я всю жизнь был православным верующим.
А почему они сектанты? Ну-ка, вот это интересная
тема.
Ну,
потому что там не было икон, там не было... Они стояли радостные, хлопали в ладоши, пели песни, я думаю, вот дают, вот, и как-то в кинотеатре в каком-то. Вот, потом, значит, он меня не оставил. Он приходил каждый день чуть ли там и молился за меня, и там разъяснял мне Библию. Вот с ними было хорошо общаться, но не ходить туда. Вот, а потом я начал читать Библию, видимо, в свете, вот, ну, наверное, уже разговоров каких-то, которые я слышал, его каких-то вот трактовок, каких-то мест Писания. И потом вдруг я начал обнаруживать такие места Писания, которые радикально изменили полностью мое мышление. И я стал понимать, что есть грех, что есть неправильно, и вот эти вот человеческие все... предания, там какие-то вот эти вериги, которые вешают на людей, их не существует в Библии. И у меня, я стал освобождаться от этого. И потом мне стало очень интересно. Потом вдруг я узнал, что у меня там, где я живу, рядом есть миссионеры из Кореи. Они случайно, опять же, познакомились с моей мамой, стали молиться за нее, узнали про меня, стали молиться за меня, приходили в гости, дарили подарки. И в конечном итоге, то есть я стал ходить в ту церковь. Потом они уезжают, но я узнаю, что есть такая церковь «Слово жизни» в Москве. И каким-то образом попадаю, я уже не помню как, на это собрание. Я понимаю, что это моя церковь, я остаюсь там. То есть, видите, все идет как-то своим чередом, и Бог, он, наверное, ну, не опаздывает с этим.
Я не могу не задать тебе вопрос, я считаю, он очень важный. Вот ты сказал, что я понимаю, что это моя церковь. Вот скажи, как тебе пришло это понимание?
Мне там стало уютно. Я не знаю, я нашел, я вот пришел, и мне стало там уютно, как будто вот я дома.
Ну, в кафе человек приходит, тоже уютно, красивый, там резьба на стенах, да. Я не знаю.
Ну, еще я так скажу, что, конечно, это первая моя симпатия, я оценка какая-то, что, вот, допустим, есть что-то, что мне не нравится, у каждого человека, допустим, да, есть какие-то моменты, я сейчас не буду их озвучивать, не обязательно, вот, но это не просто моя прихоть, а это в соответствии с Библией. Вот я Библию очень сильно люблю, я каждый день ее читаю, она для меня главный авторитет. Поэтому, конечно же, я хочу максимально приблизиться к тому, что все-таки есть в Писании. И как-то я, ну не знаю, я вот, у меня есть сейчас много вопросов, но я их не задаю. Я просто люблю очень сильно людей, но я люблю Бога очень сильно. Поэтому я делаю свое дело, все остальное. Вот. И я почувствовал, что вот там просто прошло время, и у меня были соблазны, искушения пойти в другую церковь, меня приглашали, и даже там лидером прославления такая вот была цена. Но я понимал, что Господь меня, видимо, хочет, чтобы я был здесь. И у меня был на сердце мир, и я просто оставался там. Вот, поэтому я думаю, каждый человек, он почувствует. Даже когда я проповедую людям на улицах где-то и встречаю, и я редко приглашаю их в свою церковь. Я молюсь, и я молюсь за то, чтобы Дух Святой, он привел его в ту церковь, в которую Господь хочет, чтобы поместил. Самое главное, я в человека вкладываю, чтобы он Библию читал, он влюбился в нее и не оставлял, иначе он просто умрет. Это же его хлебушек. Вот. А все остальное, как если он будет читать Слово, Дух Святой будет пребывать на нем, он приведет его. И это интересно, это же путешествие с Богом на этой земле.
Безусловно, когда ты понимаешь, что это твое, твой выбор, это совсем другая цена, чем тебя за руку привели.
100%.
Слава Богу, что Господь послал вот тебе таких попутчиков, или как сказать, людей, которые указали тебе этот верный путь. И расскажи, какое служение, вот немножко о вашей церкви, какое служение она несет. Я имею в виду форму богослужения, мы не будем обсуждать, потому что они все разные.
Чем я занимаюсь в этой церкви?
Вот немножко о церкви и о тебе потом. Сначала вот о церкви. Какие есть вот служения, чтобы...
Ну, у нас в церкви, это миссионерская церковь, вот, и у нас есть еще служения такие, как рука помощи, это занимается тем, что кормят людей на вокзалах, вот, одевают их. Вот потом она разветвляется, также эта работа есть в Марьино, дом социальной адаптации в Люблино. Вот это единственное место в мире, где люди живут, они просто там помыться приходят, и курирует наш мэр Москвы. Дай бог ему вообще всего хорошего. Там в основном приоритет, конечно, отдается людям, которые были москвичами или в Московской области жили. Вот такие имеют на это право. Вот. Но это есть. И фактически этот реабилитационный центр для этих бедных людей, который поддерживается государством, но нам дали туда доступ. Нам разрешили работать с людьми, как души их спасать, восстанавливать, помогать им.
Потому что это значит?
Это значит не только, что мы им привозим туда еду, одежду. Вот, это значит то, что мы фактически пересказываем слова Христа там, из Нагорной проповеди, уча их любить, уча их прощать, верить вот, и быть добрее. Потому что это очень сложные люди. Это даже, я сказал бы, тяжелее, чем наркоманы и алкоголики. Это совершенно опустившиеся морально люди, там, они, его ничем даже не обидишь. Это очень страшно. И когда ты видишь, вот я 3 года уже там работаю, я люблю очень этих людей, и, может быть, не сразу мне Бог дал эту любовь. Это было мое решение, я послушал, что Бог хотел бы, чтобы я там был. Я пошел, и я влюбился в них. Это невозможно по плоти сделать, любить таких людей. Но он дал любовь, они меня тоже любят. Я вижу, как они меняются. Это видно по глазам, по их... Когда человек встает, допустим, и говорит, которого ничего фактически-то и нет. Вот, он встает и говорит, а знаете, говорит, и у меня сегодня такое, хочу вам засвидетельствовать. Я не хочу больше воровать. А второй встает и говорит, знаете, а я бросил пить и курить. Или там третий встает и говорит, я хочу быть добрее. Знаете, для меня это самое ценное свидетельство, потому что для этих людей, для них только выпить бы. Как написано в Библии, что отдай секеру и там вино огорченному сердцем, бедному, пусть он выпьет и забудет свою бедность. А если уже этот человек, которому вот фактически ему даже разрешили, чтобы он не горевал, а он появляется лучик надежды, он видит, что он отсюда может выйти, и то, что жизнь может измениться, и то, что он вдруг влюбляется в Бога, он говорит, да я не хочу, я же человек. Я же венец творения, и он понимает, что красть, к примеру, это грех, Бог, он не хочет, чтобы он это делал. Потом, почему? А потому что он может ему дать работу. Вот такие свидетельства, люди восстанавливают прописки, дома, я знаю, у человека дом даже он купил. То есть он видит свет, вот это главное. То есть почему я там? Потому что не просто так для галочки приехать и там рассказать им проповедь. Нет, потому что я хочу, чтобы эти люди изменились по-настоящему. Вот. Это вот одна из наших работ церкви, в которой непосредственно нахожусь я. Также еще мы начали, наша церковь начала служение в тюрьмах, и это было в Коломне. У меня там знакомые ребята, сейчас там церковь, и вот даже мы общаемся, и очень хорошие ребята. То есть где-то там еще, по-моему, в женской колонии собирались, я просто не знаю точно. Вот. Ну, в общем, вот эта работа ведется. Туда каждую неделю приезжают служители, проповедуют, также помогают ребятам. Вот у них даже там установили спутниковую тарелку, там они христианское телевидение, возможно, даже и вот ваше радио.
Совершенно верно.
Есть, вот. И, то есть это тоже одна работа. И тоже я туда посеял где-то частичку своего сердца, любви, я не жалею об этом, очень рад. Ну, мы занимаемся также наше служение, вот это все вот социальное, еще работая в детских домах. И вот год назад я был в этой работе, фактически тоже год, и я на Подбельского приезжал в детский дом. Я очень полюбил этих детишек, особенно 7-летних. Знаете, когда приезжаешь, они у тебя видят, ты кричат все «Папа приехал!» и облепляют тебя, и целуют, и это просто очень трогательно. Конечно, вот эта любовь, которая есть в нас Божья, просто мы даже не видели. Нам бы туда пойти, посмотреть, может быть, первый раз испугаешься, растеряешься, второй, третий раз поймешь, что, что Бог хочет любить их, хотя бы любить им эти игрушки, подарки, и так им все дарят. Сколько таких вот благотворительных всяких этих акций, но им нужно вот это тепло Божье. Поэтому если вот, есть на сердце у человека, иди, делай это. Вот, очень много всего вот. С наркоманами, конечно, есть реабилитационные центры. Там туда приезжают бывшие преступники. Я считаю, говорю сейчас бывшие, потому что как они туда вошли, они уже не преступники. Бог прощает. Бог может простить все. Вот. Главное, чтобы ты захотел сам изменить свою жизнь. Он тебе тогда поможет. Они приезжают туда и проходят реабилитацию, потом где-то адаптация, находят работу, общаются вместе, есть в церкви, потом они собираются. Вот. То есть миссионерские работы, которые ездят и открывают церкви, также проповедуют Евангелие везде.
Ты знаешь, я сейчас слушал твой рассказ вот про детский дом и подумал, сидит какой-нибудь человек где-нибудь на особом режиме, там на севере Пермской области, в каком-нибудь поселке глухом. И вот уже, ну, знаешь, обычно к особому режиму человек теряет вообще, как это принято говорить, социальные связи. Там он уже не нужен никому. Угу. Ну, скажем, кроме матери одной, и если уже и мамы нет, так вообще никому не нужен. И я думаю, какое хорошее применение может найти себе вот такой человек, который, будучи, конечно, инструментом Божьим, да, уже начиная служить Богу, может найти себе такое применение и, так сказать, погладить кого-то по головке, да, да, сказать да. какие-то слова. То есть ничто не потеряно, и есть хорошая, наоборот, перспектива и благословенное служение для каждого человека, вот и находящегося в том числе и в местах лишения свободы. И мы сейчас вместе с нашими слушателями выслушаем еще одну песню в исполнении нашего гостя Игоря Доманова.
Сердце у Бога, как солнце на небе, пылает огнем, разливаясь любя, и падают искры на грешную землю, в них души людские находят себя, и падают искры на грешную землю. В них души людские находят себя. Бывает с рождения во тьму погрузившись, и к свету не в силах свой взор обратить. Мы искры теряем, они растворившись, в душе угасают и сердце болит. Мы искры теряем, они растворившись, в душе угасают, и сердце болит. Людская молва и людская утеха, все кормчему видно, наступит предел. Бог в жизни воздаст по делам человеку, а смерть разорвет испытаний удел. Бог жизни воздаст по делам человеку, а смерть разорвет испытаний удел. А сердце у Бога, как солнце на небе, пылает огнем, разливаясь любя, и падают искры на грешную землю, в них души людские находят себя, и падают искры на грешную землю. В них души людские находят себя.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель христианских песен Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Ну, вот прозвучала фраза, Игорь, о том, что ты автор и исполнитель. Вот расскажи нам об этой стороне своей жизни, об этом таланте или даре, который тебе подарил Господь.
Ну, петь я хотел очень давно, с 5 лет хотел стать певцом. Но отец у меня был военный, поэтому он мне это запретил. И я думаю, ну, вырасту, буду тогда таксистом. Вот, но не получилось. Таксистом все равно я взял гитару втихаря, в подворотнях учился играть. В принципе, так-то я на улице и вырос. Вот, и...
Музыкальное образование твое проходило на улице, да?
Я учил один аккорд, видел, как его играют, бежал домой, его выучивал, и так вот так каждый день. Вот, но у меня получилось все так довольно-таки быстро, я научился играть. Вот, и где-то, наверное, в 90-м году я занимался спортом серьезно, восточными наборствами. Вот, была такая злоба у меня, но она с детства тянулась. Я хотел как бы уметь хорошо драться. А потом, ну, понял, что это очень жестокий вид спорта. Видимо, в то время уже Бог стал касаться меня. И буквально вот это в 91-м, что ли, году, когда я заканчивал школу последний год, я окончательно решил это бросить. Но на смену пришло другое. И как однажды, зайдя в комнату, я взял гитару, листок и написал песню об Афганистане. Это была первая моя песня. Я записал ее буквально за 5 минут легко. И с тех пор я стал писать. То есть на смену спорту пришла музыка. Я писал, у меня было очень много песен социального характера, все. Ну, как-то все это было не востребовано, так, между друзьями, знакомыми, вот, и довольно-таки много. Была какая-то группа там, мы что-то пытались, потом наркотики, все это закрутило, в ресторанах я еще работал, но там уже не до этого. И в конечном итоге, когда я уже, в принципе, пришел к Богу, и я не захотел работать в ресторанах, потому что это было искушение для меня, соблазн лишний, зачем? Я был тогда еще слаб духовно. Потому что у наркомана какая у него воля. И мне нужно было срочно как бы взрослеть, так скажем. И я помолился и сказал так: Господь, если я тебе нужен вот в этой сфере, если ты меня как-то можешь использовать и собрать эти разбитые части этой вазы, то сделай это. Если нет, значит нет. И я отказался тогда от ресторанов, меня очень сильно напрягали, звали, то есть, потому что меня там ждали, даже как раз вот я после того, как я освободился, хотели, чтобы я пел там. Вот, но я отказался. Где-то год-два, наверное, полтора, я ни аккорда не взял, ни строчки не написал. Для меня это было как такое испытание, что ли. Бог, может быть, смотрел мое сердце. Потому что мне предлагали в этот период очень хорошие работы. И я бы мог прямо, ну, и денег хорошо зарабатывать, и это. Но я отказывался. И в один прекрасный день вдруг опять на меня сошло вот это свыше состояние, желание написать, вдохновение, я сел и стал писать. Я читал псалмы и вот начал писать песни на псалмы. Это интерпретация псалмов на Новый Завет. И такие очень интересные баллады получались. Мне очень понравилось, и это вот даже где-то так альбома 2, наверное, этого материала осталось еще. И он под рояль был чисто, даже какие-то вещи, вот, по-моему, здесь одна есть. Это, что я вам привез, запись одна есть. Вот, и потом, как бы, немножко был другой уже уровень, немножко так фанки там, вот, пробовали собрать там группу какую-то, но всему все было не время. Я писал, 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 у меня сейчас где-то, ну, альбомов на 10 где-то, наверное, материалы. Вот, и только сейчас что-то начинается, вот сейчас уже закончилась работа одного альбома, сейчас он будет выходить, он несколько с таким православным оттенком, потому что это написал человек полностью православный, как ни странно, это начальник отдела по борьбе с наркоманией, который раньше у меня ловил, вот, и я ему также свидетельствовал о Боге в то время, и он раскаялся, покаялся, сейчас этот человек, ну вот смотришь в глаза, ну ребенок, вот, и он общался с какой-то монашкой и говорит, искал меня, чтобы сказать, что я начал стихи писать. Я прочитал очень хорошие стихи. Вот песня «Ангел-хранитель» он написал, «Иисусе Христе», тоже, который принес искры. То есть, ну, сейчас с ним я сказал, что, ну, как в знак уважения за то, что он меня в свое время не посадил. Как-то вот он верил, говорит, я верю, что ты выкарабкаешься из этого. Вот, и я говорю, я напишу, я согласен как бы сделать эту работу бесплатно, и вот эти стихи озвучить, оформить. Вот, сейчас к Новому году готовится еще уже проект нового альбома, это мой, будет песня, это как «Хвала, поклонение», и я хочу отдать, ну, пожертвовать бездомным весь этот проект, ни копейки не хочу брать, и, то есть, эта идея как дар мой Богу. Вот. Ну и потом дальше и дальше. То есть, есть много, ну, в принципе, довольно-таки интересных тем в песнях, вот, в будущих, которые я еще не делал сейчас, связанные и наркотики, и преступность, и жизнь наша такая. Вот. И я, к сожалению, нигде не учился никогда. То есть, вот как-то все сам Господь мне так помогал, наверное, в этом. И я, вот, в принципе, веду прославление в Доме социальной адаптации в Марино. Там это как церковь у нас собирается. Ну, и также выезжаю там вот где-то в колонию, там где-то на какие-то евангелизации в городе мы там делаем какие-то концерты, в другие города иногда. Вот, хотелось бы заниматься этим профессионально, найти единомышленников, группу, которая могла бы быть со мной, то есть профессиональных людей. Я не хочу заниматься самодеятельностью. Бог достоин лучшего. Поэтому я верю, что придет время, и это перерастет в некое служение. Я хочу проповедовать Евангелие и петь. Ну, можно сказать, можно проповедовать Евангелие по-разному. Я хочу в песне. Песня – это большое, это сильное оружие. Оно может изменить вообще жизнь человека, какая-то хорошая песня, если коснется его сердце Бог через нее.
Может быть, есть пример такой у тебя?
Пример?
Когда твоя песня вот была поводом для человека к тому, чтобы задуматься?
Ну, я скажу, я не буду называть имен. Был один такой случай, я направлялся домой с гитарой, потому что у меня был период жизни, я же не могу воровать ничего, деньги нужны, я шел в электричках работал, пел. И я шел как-то домой, я уже не кололся тогда, и встретил двух, ну, серьезных людей, они уже в возрасте были, то есть серьезные статьи за плечами очень, самые серьезные. И вот как-то мы так присели, они меня знают, говорят, присядь, они там выпивали. Вот, и мы так пообщались, и вот, говорит, один говорит, я слышал, что ты завязал. Я говорю, да, действительно так. Он говорит, молодец, то есть, ну, уважуха, то есть, молодец. Я говорю, это Господь молодец, он мне помог, я бы сам не смог. Он говорит, ну, спой нам что-нибудь. И я им там спел пару вещей своих, у меня есть, одна песня есть, «Страх» называется. То есть, что вообще в жизни есть две движущие силы – страх и любовь. Ну, вера, скажем так, страх. Страх, он тоже верой двигается, вселяется. Это от дьявола. И дьявол хочет вселить веру в этот страх и погубить человека. А Бог, в любви написано, нет страха и нет мучения. И там такой вот припев. И вот эта песня, она на самом деле с сильным текстом. Когда я пел, я увидел, что вот эти вот мужчины, такие вот кремни, они начали плакать. Слезы появились. И вот один... Он поднялся, сначала он сидел и говорил, мы не боимся ничего, мы не боимся, а чувствую, слезы давят, потому что сердце сжимается. И вот он встал, он вышел из этого стола и пошел куда-то, я слышу, вот он кричит в небо, прости меня, Боже, прости меня за мою жизнь, прости за все, что я делал. То есть эта песня, она вызвала в нем вот этот шквал покаяния. И мне второй вот этот сказал мужчина, он говорит, знаешь, говорит, ты должен петь эти песни. Потому что то, что вот, ну, поют в этих всех ресторанах, там, это понятно, они будут петь, но какая цена, какой вес у этого всего? Людям нужна вот эта правда. И когда я однажды с одним продюсером разговаривал, не буду тоже называть его имени, ему я пришел и он говорит, ну, чем ты удивишь меня? Первая его вообще фраза была, больше всего в жизни я люблю деньги. Я тогда понял, ну, что с человеком разговаривать, как дальше. Вот. А потом как-то мы начали общаться, и... Он говорит, ну, давай спой что-нибудь. У меня там был цикл немножко там песен про любовь. Тоже они хорошие, неплохие. Я спел одну песню. Он говорит, ну, да, здорово, классно, но этого полно сейчас. Вот, ты пойми, людям нужно побольше грязи, плевок в зал, мата побольше. Я говорю, знаете, дорогой, я с вами не согласен в корне. Он говорит, а что, какая-то альтернатива есть? Я говорю, конечно. Люди устали от грязи, от плевков, от мата. Им нужна чистота, праведность, святость. И он такой, да, ну давай, есть что-нибудь? Я спел ему одну песню, у меня есть такая шансонная, «Иисус мой друг», она «Одиночество» называется, про то, что люди-то одиноки, и вот ты обрёл Христа, он твой друг самый лучший, и твои глыбы льда в сердце, они тают тогда. Я спел ему, и после этого что-то переключилось в его сердце, он такой сидит и говорит, да, да, вот он этот плевок в зал. Ну, ему плевок нужен был, но... И вот он, ты знаешь, говорит, парень, я тоже когда-то был нормальный, я на бутырке сидел, и вот это, а сейчас эти деньги, все это вот как-то так тоже тронуло. Вот казалось бы, его вообще не прошибешь. Ему только деньги сейчас, и все. И вот он там это... А тут просто простая песня что-то повернула. И пусть она, может быть, не изменила его жизнь, но что-то в тот момент, я думаю, произошло. И, может быть, даже это даст свои плоды. Поэтому я понимаю ценность того, что я могу делать. И это не мое, ведь это Господь дает. Что я сам по себе? Если он меня ничем не наполнит, я просто пустой кувшин.
Спасибо, дорогой брат. И у нас осталось не так много времени. Я хотел бы, знаешь, Игорь, чтобы ты сказал такое свое пожелание людям, которые находятся в местах лишения свободы, независимо от их категории, там, положения, вот всех своих тюремных, просто к сердцу человеческому, что у тебя есть на сердце, вот пожелать им сегодня, вот в эти предрождественские дни.
Я хочу пожелать им обрести свободу в сердце, но прежде найти того, кто ее может дать. Это Иисус Христос. И знаете, неважно, как вы будете молиться, произнося слово вслух или в своем сердце вы желаете это и помолитесь. Но если вы сделаете это, вот голову на отсечение даю, Бог услышит вашу молитву. Он готов вас простить, хочет простить, независимо от того, сколько зла вы сделали. Просто поверьте Ему. И второе, что хотел бы пожелать, кто сделал уже так, и у кого, в принципе, в скором времени ждет его свобода, открытые ворота. И пока у тебя есть еще время там, подумай, помолись и пойми, что ты будешь делать, когда ты перешагнешь эти ворота. Не выходи с пустой головой, потому что у тебя есть опасность опять запутаться. И я желаю тебе обрести еще хороших друзей, таких настоящих друзей, которые готовы будут жизнь свою за тебя положить. Я благословляю вас именем Господа Христа. Любите друг друга и имейте мужество прощать людям грехи.
Спасибо, Игорь. Наша передача уже подошла к концу. Провел передачу Алексей Наидион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес, и по этому же адресу вы можете написать и Игорю Доманову. Если у вас будет такое желание, мы передадим ему потом эти письма. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
В просторы незабвенных божественных форм, а телам остаются лишь споры, кто важней, кто сильней, кто о чем. И не стало нам больше покоя, о богатстве мечтаем всегда. Что же это случилось такое? Счастье в деньгах у всех, вот беда. Я не верю, что будем мы вечно в этом смраде ночном пребывать. И откроется нам бесконечность, и вратами войдем в благодать. Thank you. Христе, Сыне Божий, Ты на милость нам отдан Творцом. Мы Твои нерадивые чада, на земле только временный дом.